подкасты «Радио Свобода».
Здравствуйте! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дрокохруст, а также наш сегодняшний гость – это российский политолог Владимир Гельман. Владимир, здравствуйте!
Здравствуйте!
Владимир, в последние дни вы опубликовали несколько текстов, я читал в вашем Фейсбуке интервью. Как принималось в Кремле решение о войне, решение о вторжении в Украину? Ну, вы не претендуете на, так сказать, знание каких-то тайн Кремля, так сказать, тайн кремлевского двора, но вы дали анализ политологический того, как вообще такое может быть, как в 21 веке в великой державе принимают такое решение. Расскажите, как?
Да, ну я еще раз подчеркну, что на самом деле, как именно принималось это решение, я не знаю и думаю, что мы не скоро узнаем все подробности. Однако, судя по многим деталям, которые видны уже сейчас, например, таким, как показанное по видео заседание Совета Безопасности России, это решение принималось Владимиром Путиным в глубокой тайне даже от его близкого окружения. Это решение стало неожиданно для многих российских руководителей разного уровня. И это решение было плохо подготовлено и не учитывало очень многих аспектов. Почему так происходит? Ну, во-первых, потому что в России политический режим, который называют персоналистским, то есть режим, в котором очень много ресурсов и властных рычагов находится в руках главы государства. И это отличает персоналистские режимы, скажем, от однопартийных режимов. В Советском Союзе такого рода решения не принимались там единолично главой государства. Скажем, ну, ближайшим таким аналогом может служить решение о вводе советских войск в Чехословакию в 1968 году. Принятию этого решения предшествовали несколько заседаний Политбюро, совещания советских руководителей с их восточноевропейскими партнерами, довольно долгие переговоры. И советские руководители прилагали, в общем, немало усилий к тому, чтобы минимизировать негативные последствия, о которых они, в общем, понимали, для тех, кто участвовал в этом вводе войск, и для советской внешней политики. Минимизировать все равно не получилось, но, тем не менее, потери были намного меньше, чем они могли бы. Вот решение, которое было принято Путиным, не предполагало какой-то серьезной экспертизы, да, вот, что может случиться, какие есть риски, какие можно поставить цели и как их воплотить в жизнь. И, как мне кажется, российские руководители, в общем, вполне верили в то, что они сами говорили. То есть они исходили из представления о том, что в Украине находятся у власти марионетки Соединенных Штатов, НАТО, в общем, Запада, которые при первых же признаках угрозы разбегутся, их хозяева их бросят, украинцы не представляют собой какое-то сообщество, какой-то народ, это просто такая часть русских, которую там какие-то нехорошие люди отторгли от России, и, соответственно, если российские войска войдут в Украину, то, соответственно, никакого сопротивления не будет, и удастся очень быстро и легко подавить любое сопротивление и захватить власть в Киеве, в других украинских городах. Эти представления, эти ожидания, в общем, не имели ничего общего с реальностью. И в то же время, как мне представляется, ну, какой-то серьезной экспертизы при подготовке этого решения, в общем, не было, и верх взяли, ну, с одной стороны, такие неоправданные ожидания, а с другой заведомо неверные представления. Ну, я уж не говорю о том, что российские вооруженные силы к этим действиям были не готовы, и, столкнувшись с серьезным сопротивлением, они, в общем, не могли быстро отреагировать на этот вызов. И, собственно, этим объясняется то, почему российские вооруженные силы, которые намного по своей численности, по боевому оснащению превышают украинские, не смогли быстро решить поставленные перед ними задачи. Ну и, конечно же, на принятие этого решения, как мне кажется, повлиял предшествующий опыт, когда российские власти смогли довольно быстро организовать присоединение Крыма. Тогда, кстати, Путин, по его собственным словам, тоже принял решение единолично. Но, в общем, это решение где-то сошло с рук. То есть жители Крыма в значительной степени вполне себе искренне проголосовали за присоединение к России. Зарубежные санкции были, ну, не очень такими существенными. И российские власти, видимо, ожидали, что и сейчас все пойдет более-менее так же. Ну вот пошло совсем иначе и в плане реакции со стороны жителей Украины, и в плане реакции на эти действия со стороны западных государств. И, как мне кажется, российские власти просто очень глубоко просчитались, когда начинали все эти действия.
Владимир, следующий мой вопрос по поводу, как бы, этапности этого решения. Мы помним, что в первый день, когда оно было объявлено, Путин сказал, что Россия признает ДНР и ЛНР. И потом в течение суток был очень большой разнобой в объяснениях, в том числе и достаточно влиятельных людей в России. Я помню, сенатор Климов сказал, что нет, ну мы их признаем в нынешних границах, то есть в границе Минска-2, который как бы еще как улыбка чеширского кота остается. По-моему, даже в МИД было заявление, что да, мы их признаем в этих границах. На следующий день Путин вбивает один гвоздь, мы их признаем в границах Донецкой и Луганской областей Украины. И все подумали, ну, может быть, даже если будет война, то будет война вот там за то, чтобы эти две области. И, наконец, приходит 24-е, и Путин объявляет фактически тотальную войну Украине. Вот на ваш взгляд, вот эти все извивы, эти все изменения, эти все этапы, это все было с самого начала просчитано, просто как бы дурили голову непонятно кому, русскому народу, Западу, Украине. Или в процессе вот этого принятия решения, Путин принял решение, посмотрел на реакцию там Запада, а нет, мы вот еще так. Еще посмотрел на чью-то реакцию, не знаю на чью. И уже и ладно. И все, большая война. Я принимаю решение, большую войну. Как вы думаете? Как вот, 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 Вот каков был механизм?
Я думаю, что, опять же, да, информации о том, как решения готовились и принимались, у нас нет. Но я не удивлюсь, если параллельно готовились несколько вариантов развития событий, и в какой-то момент элементы этих вариантов было решено объединить. То есть, конечно, к масштабному использованию войск Россия готовилась заранее, они были выдвинуты на позиции вблизи границы задолго до начала боевых действий, но какой момент их отправить пересечение границы и в каком формате, видимо, эти варианты как-то менялись по ходу, что совсем не исключало там другого варианта с признанием ДНР и ЛНР. То есть мы просто иногда думаем, что вот есть какой-то такой глубокий заранее продуманный и там, хорошо просчитанный план, но чаще всего этого нету, и все планы меняются на ходу.
И еще один вопрос о том, на ваш взгляд, что все-таки Россия собирается делать с Украиной? Ну, если как бы ей будет сопутствовать военный успех. Тут тоже есть известный разнобой. Заявляется, что мы не собираемся оккупировать Украину. А что вы собираетесь делать с Украиной? И очень интересная ситуация. Вчера Александр Лукашенко провел совещание за заседание Совета Безопасности в Беларуси. И на этом заседании он показал очень интересную карту. Карту сказать, боевых действий, карту операций в Беларуси, в Украине, извиняюсь. И там выделены четыре зоны. Что это за зоны? То ли это зоны просто оперативных неких действий, то ли это зоны, как некоторые считают, раздела Украины. Вот так именно, вот по этим как бы лекалам, которые Лукашенко показал, вот так Украину и собираются поделить непонятно на что. Там вроде Западная Украина как раз выделена отдельно, возможно, в Кремле считают, что там одни бандеровцы, бендеровцы, как говорит Путин, с ними как бы каши не сваришь, а вот как бы русскую Украину вот надо поделить на три. Как вы думаете, вот, ну, я понимаю, это гипотетический вопрос, может, даже спекулятивный, но из того, что вот вы знаете о том, как мыслит Кремль, о том, как мыслят вообще авторитарии, о чем может быть в их идеале, как они хотели бы этот вот дизайн построить?
Ну, скорее всего, речь идет о том, чтобы в Украине провести смену политического режима, то есть, ну, условно говоря, чтобы во главе Украины находился бы там Янукович, которого могут вернуть из Подмосковья, или где он сейчас находится, или там условно Медведчук, или кто-то еще, в общем, человек, который был бы полностью лояльным по отношению к Москве. На мой взгляд, это заведомо нереалистичный план, потому что, ну, как бы, шансов на то, что там какое-то промосковское лояльное правительство, даже если оно будет объявлено и в таком качестве будет официально признано в Кремле, этому правительству будет крайне тяжело удерживаться у власти. Оно может удерживаться только на штыках российских военных. Это крайне ненадежно. То есть на штыках своих военных тяжело удержаться, а на штыках военных из другой страны, которые пришли в Украину с такими очень агрессивными действиями, несущими смерть и разрушение очень многим людям, это просто нереалистично. Я, однако, думаю, что дальнейшие последствия своих действий Кремль, в общем, не очень сильно просчитывал, видимо, ожидая такой легкой победы. И, видимо, по ходу развития событий какие-то изменения этот план претерпит, в зависимости от того, насколько сильным будет сопротивление со стороны Украины.
Все-таки эта карта Лукашенко, я не знаю, может быть, это тоже, так сказать, кого-то ею хотели обмануть, кого-то произвести какое-то впечатление. Но на ваш взгляд, насколько в умах, так сказать, кремлевских стратегов, возможно, лично Путина, идея сильна расчленения Украины? Потому что Украина, даже во главе которой стоит, условно говоря, Янукович или условный Медведчук, все равно огромная страна. А сделать Новороссию, эта идея уже, она была популярна в 2014-2015 год, сейчас такая она, может быть, ушла. А может быть и нет, а может быть именно расчленение, чтобы Украина никогда не стала огромной такой силой, которой она остается сейчас, которая больше 40 миллионов. На ваш взгляд, тем более, что концепт, который Путин изложил 21-го, февраля в своей речи, он, в общем, строго говоря, вообще не предполагает существование Украины как отдельного государства. Украина – это Россия. Или, по крайней мере, большая часть Украины, Ленин подарил, надо ленинские подарки забрать, а там, если какой-то остаточек, так сказать, будет, то, разберемся. Может быть, пусть и будет, но ленинские подарки надо вернуть. Вы считаете, это возможно?
Я еще раз повторю, я не знаю, что в голове у кремлевских начальников, какие планы. Вполне возможно, что такого рода планы обсуждались и дискутировались. Теперь вопрос в том, как их можно реально притворить в жизнь. Конечно, военная сила может на какой-то момент времени поставить ту или иную территорию под контроль. Известный очень хорошо Владимиру Путину пример – это Германская Демократическая Республика, которая существовала главным образом от того, что там находились советские войска, правительство ГДР находилось под контролем Кремля, и в этом смысле удалось провести расчленение Германии по окончании Второй мировой войны. Какое-то время советскому руководству ценой очень больших усилий и издержек удалось удерживать под своим контролем значительную часть Германии. Но это оказалось не вечным, этот механизм рухнул, и Путин сам был тому свидетелем. Я думаю, что если такого рода действия будут предприниматься в отношении Украины, то, скорее всего, последствия будут примерно теми же, хотя, конечно, гораздо более тяжелыми и болезненными и для самой Украины, и для России.
На ваш взгляд, есть ли у Путина, есть ли у Кремля, скажем так, план «Б»? Хотелось бы, наверное, такой неземной красоты план, когда Россия контролирует всю Украину, или большую часть. Есть опыт, в том числе и российский, и советский опыт финской войны. Это был товарищ Кусинен, которого хотели посадить в Хельсинки, но потом с товарищем Кусиным возникли проблемы, и даже несмотря на то, что советская армия прорвала линию Маннергейма, товарищ Кусинен куда-то сразу исчез, представители Хельсинки приехали, представители финского правительства, буржуазного, приехали в Москву, заключили мирный договор. Да, Финляндия очень много потеряла, но Финляндия осталась Финляндией. Вот если в начале, и даже еще пару дней назад Путин говорил о наркоманах и нацистах, которые, значит, сидят в Киеве, и что рекомендовал украинским военным, значит, их прибрать и с ними проще говорить. А вот днями, по-моему, уже вчера, по-моему, Песков сказал: нет, мы Зеленского признаем президентом Украины. Пока. Как не смешно. Вот есть ли у них план «Б» на случай тот, как, что события развиваются, ну, не совсем так. Вот мы за три дня взяли там Киев, как говорил, не знаю, Прилепин, Вассерман, Лукашенко, кстати. Вот за три дня не получилось. А план «Б» у них есть?
Ну, я думаю, что вот вы как раз хороший пример привели с зимней войной, как ее в Финляндии называют. Там никакого плана «Б», конечно, изначально не было. Предполагалось, что удастся довольно быстро захватить контроль над ключевыми территориями Финляндии, установить в Финляндии марионеточное правительство, но этого не произошло. Финляндия сплотилась, дала довольно сильный отпор советским войскам, и в какой-то момент стало понятно, что, ну, завоевывать Финляндию себе дороже. В итоге, да, был подписан мирный договор, по которому Финляндия потеряла часть территории, но, тем не менее, смогла сохранить независимость, хотя ее там военный потенциал, ее ресурсы были несоизмеримы, ниже, чем у Советского Союза. Но это сначала не планировалось. Изначально планы были совершенно другие, и только жесткое, отчаянное сопротивление финских граждан, финского народа и финского правительства привело к тому, что планы изменились на ходу. Я совсем не исключаю, что такое развитие событий тоже возможно, но представить себе, ну, как бы, что должно произойти конкретно, чтобы там российские власти эти планы изменили, ну, пока довольно трудно. Это зависит от того, как будут развиваться боевые действия в самой Финляндии, как в самой Украине, прошу прощения, мы стали говорить про Финляндию, в самой Украине, и как на изменение ситуации будет реагировать российское общественное мнение. Мы знаем, что первые шаги российских властей вызвали определенный энтузиазм, но что произойдет дальше, мы пока не знаем. Ну, то есть мы видим уже там панику на рынках, массовое снятие людьми своих денег из банкоматов, там попытки что-то там закупить, товары длительного пользования, но это разовый шок. А как будут меняться общественные настроения в дальнейшем, мы тоже пока не знаем.
Еще одна тема, поскольку я представляю белорусскую службу «Радио Свобода», то я думаю, что эта тема актуальна хотя бы поэтому, хотя и только поэтому. Вот несколько дней назад вроде бы на РИА Новости случайно появилась статья, такая установочная статья, написанная, ну, как бы, на взятие Киева. Взятие Киева не произошло. Но эта установочная статья, она как бы рисовала некий вот образ будущего, можно кремлевский, в котором, значит, Украина входит в каком-то виде, непонятном, так сказать, ну, там ДНР, ЛНР, остаток Украины. Но через запятую, так сказать, и Беларусь вот входит в некую такую Россию плюс, Россию, так сказать, расширенную. Как бы, с одной стороны, Лукашенко сейчас, ну, вот мир его признает, в общем-то, соагрессором, то есть участником, с белорусской территории летят ракеты. Основной удар по Украине, вот удар на Киев, самый концентрированный, он как раз идет частями, которые базированы в Беларуси. То есть Беларусь к этому причастна. Но, с другой стороны, Лукашенко пока не признал, по крайней мере, пока не признал ЛДНР. Лукашенко не послал белорусских солдат, опять же, пока. Вот на ваш взгляд, в перспективе, так сказать, вот российский план, он предполагает, что вообще Беларусь, ее защищать никто не будет, так сказать, там Байден не будет выступать, Евросоюз. Лукашенко вроде как бы и сам сейчас клянется в верности России, рассказывает, какие плохие украинцы. Он вот в таком виде как бы как раз наоборот хороший. Или уж раз, так сказать, что называется, пошла такая пьянка, одним, так сказать, чтобы два раза не вставать. Просто хоть Беларусь присоединить. Но вот Украину не получится, а Беларусь уже. Войска стоят, оттуда ракеты летят, так сказать. Вот как на ваш взгляд, может такое быть?
На самом деле, какие есть планы и как они будут воплощаться в жизнь, если вообще будут, мы не знаем. Я подозреваю, что присоединять так буквально, что называется, себе дороже. Потому что присоединяя, надо там каким-то образом создавать свою администрацию, там, обеспечивать соответствующее поддержание экономическое тех же силовых структур и так далее. То есть, грубо говоря, надо там начальнику областного УВД платить соответствующую зарплату.
Как в России.
В России, да. Надо там людям, которые на земле работают, там, патрульно-постовой службе и так далее, платить зарплаты. Ну, в общем, это довольно дорого, а выгоды из такого присоединения, они совсем не очевидны. Поэтому мне кажется, что особых стимулов, к тому, чтобы все это делать, у российских властей нет. Ну, более того, у них сейчас и без того будет очень много проблем. И, соответственно, грубо говоря, им сейчас будет не очень до того, чтобы присоединять к себе Беларусь. Поэтому, скорее всего, в ближайшее время такого развития событий ожидать не приходится.
То есть, насколько я понял вашу мысль, что поскольку Лукашенко уже в каком-то смысле Медведчук, то как бы от добра добра не ищет.
Во-первых, добра не ищут, а во-вторых, какой смысл? Лукашенко и так делает для Москвы то, что от него хотят. Соответственно, менять там Лукашенко или делать его, условно говоря, генерал-губернатором Беларуси в составе России, никакого особенно смысла нет.
И последний вопрос, возвращаясь к началу нашего разговора, когда вы объясняли, как вот работают эти персоналистские диктатуры, и когда решается вопрос о такой большой вопрос, как о вторжении в соседнюю страну, большую страну, которая меняет вообще всю архитектуру мира. А как, так ли это однозначно работает, когда решается самый главный вопрос, наверное? Ядерного оружия. Путин несколько дней назад.
Скорее всего, примерно так.
То есть вы думаете, что даже если, так сказать, у них начнется обсуждение, что я хочу нажать на кнопку, то, условно говоря, вот конкретно Герасимов и Шойгу скажут: Владимир Владимирович, как вам удобнее, нажмете, начнется, так сказать, Армагеддон. Земли не будет вообще, нас всех не будет, и вас тоже. Вы думаете, что даже такой экзистенциальный вопрос, люди просто скажут: есть, служба. Мы люди служивые, не нашего ума дело. Думаете так?
Я думаю, что, по крайней мере, в отношении Шойгу не надо строить больших иллюзий. Как у нас мыслит профессиональное военное руководство, на уровне командующих силами стратегического назначения, руководители на уровне более низким, мы, в общем, не знаем. У нас довольно мало информации о том, как вообще работают все эти службы, как принимаются и исполняются приказы, мы можем судить ну, только о каких-то внешних проявлениях. Я, однако, не думаю, что вот, в военной сфере качество управления, оно, ну, в принципе, вот какое-то супероптимальное. Скорее, по тому, как действуют российские вооруженные силы в Украине сейчас, ну, мы видим, что там большие проблемы с тем, как добиться выполнения поставленных задач, причем ну, вот на всех буквально уровнях. Вплоть до уровня конкретных солдат, которых там кормят какими-то просроченными сухими пайками, ну и так далее. Поэтому в какой мере и как именно такого рода приказы могут выполняться, мы про это ничего не знаем. Ничего не знаем в том числе и потому, что в России нет ну, того, что называют гражданский контроль над вооруженными силами. Да, во главе Министерства обороны стоит человек, который не является выходцем из военной среды, но я не уверен, что это является гарантией гражданского контроля. Скорее нет, чем да. Судя по всему, что мы знаем о Сергее Шойгу. Поэтому у меня есть ну, как бы большое количество вопросов про то, как работают наши вооруженные силы с точки зрения управления ими, с точки зрения выполнения указаний политического руководства, но пока ответов на эти вопросы нету, и возможно, что мы этого так и не узнаем, ну или узнаем там, через какое-то время.
Ну, а еще последний вопрос. А на ваш взгляд, Путин решится нажать? Или это все-таки блеф?
Мы этого не знаем. Мы этого не знаем. То есть мы слабо себе представляем, вот, как, бы, как все устроено внутри черного ящика. Мы можем судить постфактум по каким-то проявлениям. Многие люди не верили в то, что Путин решится на полномасштабное использование вооруженных сил в Украине и предполагали, что все ограничится там, территориями ДНР и ЛНР или, как максимум, Донецкой и Луганской областями. И, соответственно, когда это решение было принято и начало воплощаться в жизнь, соответственно, это вызвало всеобщий шум. Как будут разворачиваться события дальше, ну, предсказывать очень тяжело.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Дмитрий Горенбург, доследчик американского аналитичного центру CNA, який займається питаннями безпеки. Доктор Горенбург.
Доктор Горенбург, щиро дякую, что знайшли час на веду гуторку.
Дякую за запрошення.
When we talked in January, you said that the probability of Russian invasion of Ukraine.
Коли ми розмовляли у студені, ви сказали, що ймовірність російського вторгнення в Україну більше за 50%. На жаль, ви мали рацію. Ви так само доволі песимістично казали про можливість для влади США і Заходу агулом якими кроками продухилить можливе вторгнення. Але все одно, глядячи з сьогоднішнього дня, чи мог Захід зробити нечто, то можливо допомогло би продухилити це вторгнення.
No, I don't think so. I don't think so. I think they spent three or four. We actually have more information now than I did then.
Ні, я так не думаю. Ми тепер маємо більше інформації, чим тоді, про ті кроки, які були зроблені. І ми відаємо, що 3-4 місяці були амаль неспинні намагання довести до російського керівництва серйозність той реакції, яка і відбудеться. І тепер ми бачимо цю реакцію. Але все це не змогло примусити російське керівництво змінити своє рішення.
Minds on this, or at least the leadership's minds.
President of Ukraine Zelensky, in his interview to CNN and Reuters,
президент України Зеленський у своєму інтерв'ю CNN і Reuters сказав, що він шмат разів просив західних лідерів ввести превентивні санкції. Його не послухали, і подле його, коли б послухали, так уварвання не було. Ви, я так розумію, не погоджаєтесь з такою думкою президента Зеленського?
Well, I think that There are two problems with this. One is I'm not sure.
Я думаю, що тут дві проблеми. По-перше, я не впевнений, що це поміняло б російські рішення. Бо російське керівництво ведало, що будуть санкції. Тому, коли прийняти їх загадя, так це їх ще й додатково переконує. Ага, санкції введені у будь-якому випадку, чому б цього не зробити? А по-друге, відсутнічали політична воля і єдність Заходу, каб зробити нечто серйозне. А ніякі половиністі санкції не були б особливо ефективними.
What are your main
які ваші основні назирання і вислови після першого тижня війни?
Well, I think, you know, they're not that different from most analysts.
Думаю, що вони не моцно відрозніваються від думок інших аналітиків. Я був здивлений силою українського супротиву. Я відав, що буде супротив у сенсі людей і озброєних сил, але я кажу про реальну здольність стримати російський наступ. Гэтая здольність оказалася лепшою, чим я чекав. Іншими словами, я не сумнівався у волі людей, але я, магчыма, недооцінював ті сродки, якими вони користаються, можна так сказати. З другого боку, і гэта відавочна звязана, російське планаванне было слабым. Магчыма, што яны таксама недаацанілі здольнасць украінцаў да супраціву і таму не спланавалі такую аперацыю, якая была патрэбная, каб хутка перамагчы. А тым, што яны праваліліся з хуткай перамогай, яны падсілкавалі супраціў з боку як Украіны, гэтак і ўсяго свету.
From what you have observed,
з ваших назірань, які стратегічні задачі російці поставили собі у цій війні?
I think that, you know, my view on this hasn't really changed since January, that the goal is to
я думаю, і моє меркування особливо не помінялося від студеня, що основна задача – поміняти українські влади на нейкий маріонетковий режим. З'явилися вже повідомлення, що такою маріонеткою може бути Янукович. Думаю, що у гэтым і є план. Я щиро не розумію, як вони можуть таке ажыццявіць, навіть коли досягнуть воєнної перемоги. Бо їм спотребиться протягувати окупацію, каб не допустити супротиву. Ціна гэтага для Росії буде великая, не тільки у фінансовому сенсі, але й у сенсі стратаў і протяглого супротиву.
Both in not just in financial terms, but in just casualties and continuing resistance.
How effective do you think is the Western military support?
Наскільки ефективна, по-вашому, західня допомога українцям у сенсі поставок зброї у останні місяці перед ворванням і за останні дні під час ворвання?
I think that it was kind of late.
Я думаю, що це було доволі запознено, бо відбулися зміни у політичній лінії. Шмат годів головною політикою було намагатися не турбувати росіянців, можна так сказати, і не давати українцям самої могутньої зброї. А у кінці вже не було достатково часу, щоб дати Україні, наприклад, просунуті системи супротиповітряної оборони. Бо гэта адносна складаныя сістэмы, і трэба падрыхтаваць людзей, якія будуць імі карыстацца, і так далей. Прынамсі, ЗША і некаторыя іншыя краіны зрабілі тое, што маглі. Але відавочна, што некаторыя еўрапейскія краіны памянялі сваю пазіцыю на конт паставак зброі толькі пасля ўварвання. Найперш гаворка пра Нямеччыну. Я думаю, що можна було зробити більше, але знову ж повстає питання політичної волі. Я думаю, що в некоторих столицях була надія, що уварвання не відбудеться, і вони не хотіли обвострити ситуацію.
You know, some hope, I think, in some capitals that the invasion wouldn't happen, and you know, not wanting to exacerbate things.
But do you think some of those advanced?
Ці лічите ви, що некоторые з этих просунутих видів озброєння дагэтуль магчыма перадаць українцам, і тыя здолеюць ними скарыстацца? Ці уже запозна?
Well, the problem now is that it's difficult to get.
Проблема тепер у тим, що складано завести нешто Україну, окрім як по землі і про польську або румунську межу. Наскільки я ведаю, Угорщина не дозволяє переправляти зброю про свою межу. І так само застається проблема з навчанням. А некоторые виды зброї тепер потенційно уже не настільки корисні, коли казати про супротив, а не про звичайну війну. Такі речі, як системи супротиповітряної оборони, робляться менш корисні. Навіть коли привести українських військовців у ніку іншу країну для навчання, це возьме місяць. Але є некоторые інші речі, які обмірковують, які могли б зробити великий вплив. Були повідомлення, що можуть передати самоліти, старейші усходньоєвропейські міги, бо українські пілоти ведають, якими користатися. Такі речі відомочно мали б великий вплив.
East European MiGs that the Ukrainian pilots already know how to operate. So things like that would definitely make a difference, for sure.
That's what I was going to ask you next, actually, because it was very unexpected that Josep Borrell, the foreign policy...
Це якраз те, про що я хотів вас спитати. Було вельми нешакано, коли Жозеп Бурель, керівник заміжної політики Євразв'язу, обвестив неділю, що Євразв'яз дозволить поставки самолітів знищальників в Україну. Але пізніше з'явився артикул в американському часописі Newsweek, де повідомили об проблемах з цим планом, бо конкретні країни відмовляються, що вони поставлять в Україну такі самоліти. Виглядає, вони бояться, що такий крок буде сприйнятий як удел у воєнному конфлікті. Чи лічите ви, що є ризика воєнної помсти з боку Росії тим конкретним країнам НАТО, які б дали такі знищальники Україні?
Specific NATO country if they provide, for example, military jets to Ukraine?
You know, they know their intelligence sources better than I do.
Відомо, що вони ведають звістки своєї вивідки ліпше, ніж я. Я б не хотів сперечатися з їх усприйманням у цій темі. Тепер, мені здається, у Росії руки зайняті. Я б у цьому питанні був крихи більш скептичним на конт можливості такого вмішання. Але ми не повинні тут нічого недооцінювати. Коли росіяни будуть відчувати себе загнаними у кут, коли війна в Україні буде йти кепсько для їх, і одночасово вони будуть відчувати, що НАТО нарощує свій удел, я не можу такого виключати, давайте скажемо так.
З боку українського уряду влучали заклики, а так само були такі голоси і на Заході, що треба усталювати безпольотну зону над Україною. Але більшість воєнних експертів попереджує, що це з імовірністю амаль 100% приведе до навпростового воєнного сутикнення Росії і НАТО. Ви з цим згодні?
Yes, because if you think of what a no-fly zone is, I think there's some lack of
так, коли подумати, що таке безпольотна зона. Мені здається, є крихи нерозуміння, що це таке. Одна річ сказати: "О'кей, ми введемо безпольотну зону". Але це не значить, що всі самоліти одразу скажуть: "Ага, добре, ми сідаємо, бо тепер тут безпольотна зона". Треба забезпечувати її виконання, а це робиться воєнними операціями. Це значить, що НАТО треба буде послати самоліти у повітряну простору України, щоб супротистояти будь-якому російському самоліту, який буде у небі над Україною. А це приведе до сутикнення поміж російськими і натовськими самолітами.
Do you think Putin is ready to use?
Чи лічите ви, що Путін готовий використати ядерну зброю у якомусь сценарії розвитку цього конфлікту?
Я тут вагаюся, чи варто робити прогноз.
Это дико, что мы однаковываем такие речи. Олег Путин зробив заяву, что загадал перевести российские ядерные силы у одноусловый режим.
Yeah, so I think the
Я думаю, що гэтая заява не показник жадання скористаць ядерною зброю. Думаю, що гэта больш сигнал погрози для НАТО, каб альянс не ўмешваўся. Наколькі я ведаю, мы пакуль не бачылі такіх прызнакаў. Ведаеце, адна рэч нешта сказаць, а іншая сапраўды размясціць ядерную зброю, усю гэтую сістэму такім чынам на вышэйшы ўзровень гатовасці. Тут я мушу сказаць, што я не спецыяліст па ядернай зброі. Амерыканцы і расейцы вельмі добра ведаюць, як дзейнічае другі бок. Яны маюць шмат звестак выведкі, спадарожнікавага назірання і гэтак далей. І яны пабачылі знакі іншага ўзроўню гатовасці. Падводныя лодкі, якія выходзяць у мора, загрузку самалётаў-бамбавікоў, такія вось рэчы. Я пакуль не бачыў такіх паведамленняў. Таму на гэты момант я лічу, што гэта не больш чым сігнал. Калі мы пабачым такія знакі, гэта будзе нагода пераймацца. Але пакуль што я пра такое не чуў.
Potentially quite worrying, but I don't think I've heard anything about that as of yet.
Well, on the one hand, you said that were surprised by the level of Ukrainian military resistance and the level of organization of.
З одного боку, ви сказали, що були здивлені узровнем воєнного спротиву і організації українців. Але ви так само казали, коли ми розмовляли об узброєннях, що є розниця, що поставлять для супротиву окупації, а що для звичайних воєнних дій. Як ви оцениваете перспективы этих так званых «звычайных военных деяний»? Бо у российцев видовочна перевага и в колькости войскуцев, а так само у военного обсталявания.
In the manpower and also in the military equipment.
What I'm worried about is that Russians would...
Мене турбує тое, что российцы... Так, у іх сапраўды ёсць гэтыя перавагі. Іх першапачатковы план быў ударыць па вайсковых аб'ектах. Мне здаецца, яны чакалі, што ўкраінскае кіраўніцтва ўцячэ. Магчыма, яны паверылі ва ўласную дэзінфармацыю, што ўкраінцы, ці прынамсі значная частка ўкраінцаў, настолькі любяць расейцаў і ненавідзяць свой так званы нацысцкі ўрад, ці як там яшчэ. Таму яны, напрыклад, не планавалі поўнамаштабнага наступу на Кіеў.
Калі ви говорите про повномасштабний наступ на Київ, ви маєте на увазі наступ не силами ніяких спеціальних диверсійних груп, а облогу городу, так?
Менавіта.
Я маю на увазі тое, що ми можемо побачити у наступні дні. Артилерію, обстріли по площі цивільних районів, такі речі. Яни розглядали нашмат більш метаскіровані операції і думали, що гэтага буде достатково, а гэтага відавочна не хапіла. І я боюся того, що тепер буде нашмат більш розбуральная тактика нападів у сенсі ахвяров. Шмат писали про нову російську армію, високодокладную зброю, високие технологии, супольные операции и так далее. Але за апошнія пару дзён ёсць знакі, асабліва ў Харкаве, што яны вяртаюцца да старых метадаў захопу гарадоў, а гэта папросту разбамбіць іх і такім чынам знішчыць супраціў. І мяне хвалюе здольнасць украінскага войска аднаўляць запасы зброі і боепрыпасаў. Прапановаў паставак шмат, таму пытанне не ў тым, ці будуць пастаўкі, а ў тым, як іх даставіць да тых людзей, якім яны патрэбныя. Калі Кіеў аточаць, што з гэтым рабіць? Гэта якраз тое, што, на маю думку, можа ускладніць доўгатэрміновы супраціў метадамі звычайнай вайны. Спадзяюся, што я памыляюся, але цяпер у мяне такі погляд.
Well, the regime of Lukashenko in Belarus gave its territory for the invasion.
Режим Лукашенки дав територію Білорусі для уварвання. І гэта був сценар, якого, магчыма, многі аналітики не чакалі. Здається, коли ми розмовляли в студені, ви так само казали, що гэта вельмі мало імаверно. Але не скористалися гэтым сценаром і тому здолели так хутка дайсці до Києва. Тим не менш, не глядячи на ранейшее повідомлення, що білоруські військовці уже є на території України, принамсі, сьогодні українські влади заявили, що цьому нема офіційного підтвердження. І що білоруські війська не удільничують в уварванні. Чи лічите ви, що застається шанец обмежувати діл Білорусі в цій війні тиском з боку заходніх урадов? Чи ви лічите, що Лукашенко цілком залежить від того, що скаже Росія?
dependent on what Russia will say?
I think he's mostly dependent.
Я думаю, він в основному залежний. Білоруський суверенітет тепер обмежований. Давайте сформулюємо це так. Коли Путін загадає йому це зробити, йому доведеться це робити. Просто Путін ще не сказав, ризикну виказати таку здогадку. І тут треба ясно сказати, що територію Білорусі не тільки скористали для уваходу російських військ, але російська артилерія і ракетні системи вели обстріли України з білоруської території. Єдине, що покуль не включили, це удел білоруських військовців у боях. Я подозрюю, що російське керівництво покуль не лічить, що це їм треба. Частково тому, що одною з їх головних проблем покуль що була координація і організація, командування і керування військами. Коли у них уже є проблеми з координацією поміж російськими військами, так додавати нікого союзника, коли не було такого самого узровню військового взаємодіяння, напевно, ще більш ускладніть гэті аспекти командування і керування.
The command and control aspects.
Well, and my last question.
І моє останнє питання. Магчыма, ви ветліво сформулювали, що білоруський суверенітет тепер обмежований. Или вы кажете, что он обмежеванный? Что это значит? Что от белорусского суверенитета еще осталось? И что еще можно сделать Лукашенко с того, чего не отозревает?
Well, I think he can...
Як я вже сказав, він навряд чи може обмежувати свою діл по власній волі. Коли взяти під увагу залежність ягонага режиму від російської політичної підтримки для виживання, так він вельми мало що може зробити сам у питанні війни, коли дойде до такої потреби. Я не ведаю ситуацію з внутрішньою політикою Білорусі і не буду казати про це. Я кажу конкретно про війну.
So I'm talking about specifically about the war.
Thank you very much.
Дякую за запрошення.
Я нагадаю, з нами на сувязі був Дмитрий Горенбург, дослідчик американського аналітичного центру CNA, який займається питаннями безпеки. Ви можете підписатися на наш канал, натисніть дзвоночок під цим відео.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода. Подкасти «Радіо Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Перед вачима вучня таблічка з двома слупками. Зліва – канчатак родного склону назовнікаў мужчынскага роду А, альбо Я, праекта, урока, семінара, факультатыва, курса. Справа – канчатак У, альбо Ю, конкурсу, фестывалю, перапынку. Кожны настаўнік ці рэдактар ведае гэты праклён. Не ўцяміш, якая розніца раскідала два словы «праекта» і «конкурсу» па розныя бакі граматычнай барыкады. Чаму няма урока, але пасля перапынку? Чаму назовнік бывае пэўнага роду і ліку, але склона? Інтуіцыя тут не дапаможа. Але так было не заўсёды. Браніслаў Тарашкевіч у легендарнай беларускай граматыцы для школ апісаў выбар канчаткаў проста.
Канчатак А, Я знаходзім у прадметніках, што азначаюць жывыя творы – чалавека, язэпа, ваўка. Што можна бачыць, лічыць? Грош – граша, малаток – малатка. У назовах месяцаў – студня, сакавіка, красавіка. Іншыя прадметнікі звычайна маюць канчатак У – Ю.
Вось жа Тарашкевіч вычарпальна пералічыў, дзе абавязкова будзе А, альбо Я, у родным склоне, і пакінуў прастору канчатку У, Ю для астатніх. І па савецкі бок мяжы падзеленай Беларусі мовазнаўцы разважалі падобна. У 1929 годзе ў Менску Язэп Лёсік, нагадаю, гэта дзядзька Якуба Коласа, дэталізуе правіла, аддаючы перавагу канчатку У. Акрамя разумовых паняццяў, назваў рэчываў,
цукру, і зборних народу, лесу, гаю, його мають, як піша Льосик.
Іменники чужоземного походження, факту, документу, курсу, тому, ганку, пляцу, університету.
У географічних назвах бувають обидва кінчатки, тільки «а» – з Борисова, з Могильова. Варіанти – з Гомеля і з Гомелю, з Несвіжа і з Несвіжу. Тільки «у», коли основа на «к» – з Менску, Слуцьку, Полоцьку, а так само з Єгипту, Дону, Криму.
Три рази у Крим ходитиля. Да і три рази у Крим ходитиля. З Криму солі приводитиля.
А у живой народной и у письмовой мове кончаток «у», «ю» имкливо поширался с конца 15-го стагодзя. Саду, розуму, сойму, замку, Риму, царагороду. У российской же наадворот. Под тиском царковно-славянщины запановал кончаток «а» – сада, ума, Смоленска. Але вось после 20-х годов приходят 30-е. У БССР спиняется белорусизация, многие удельники ее позбавляются свободы и самого життя. Объектом уваги большевиков становится белорусская мова.
У мэтах рашучага выгнання з беларускага правапісу нацыянал-дэмакратычных уплываў і скажэнняў і поўнага падпарадкавання беларускага правапісу задачам выхавання працоўных мас у духу пралетарскага інтэрнацыяналізму Савет народных камісараў БССР пастанаўляе ўнесці ў існуючы правапіс наступныя змены. Назоўнікі мужчынскага роду ў родным склоне пісаць пераважна з канчаткамі «а», «я». Завода, цеха, трактора, інстытута, сацыялізма, універсітэта, правапіса. Старшыня саўнаркаму БССР Мікалай Галадзет, 26 жніўня 1933 году.
Так, бяскрыўдны канчатак роднага склону стаў аб'ектам вайны, сапраўднай, з ахвярамі. Пасля вайны навукоўцы, якіх засталося няшмат, спрабавалі змякчыць зададзены кірунак на русіфікацыю граматыкі. Аўтары акадэмічнай граматыкі беларускай мовы 62-го году крыху пашырылі правіла на карысць «у». І ўсё адно ў іх выразы «каля плоту» у «коласа», «песні чутны з палацу» у «купалы», «цыбуля загароду» у «чорнага» – гэта ўсё парушэнні ўяўнай нормы. Легендарным стаў наступны пункт граматыкі.
З канчаткам «у» і «ю» ўжываюцца абстрактныя назоўнікі капіталізму, феадалізму, матэрыялізму, дарвінізму. Выключэння складаюць словы камунізм, сацыялізм, марксізм і ленінізм, якія па традыцыі ўжываюцца з канчаткам «а» – камунізма, сацыялізма, марксізма, ленінізма.
Як успамінаў мовазнаўца Іван Лепешаў, на ягоныя спробы скасаваць недарэчнасць, мовазнаўчае начальства цытавала начальства партыйнае. Як гэта вы сацыялізм, які мы ўжо даўно пабудавалі, які стаў для ўсіх працоўных нашых рэальнасцю, лічыцца нейкай абстракцыяй? Адыёзны прызрак камунізма ўрэшце адмянілі. Але паслядоўнасці ў савецкай граматыцы пабольшала няшмат. Чаму лесу, але сквера? Скажуць, бо сквер мае дакладныя межы, дык і канкрэтны лес іх мае. Як сказаць пра лес у Парыжы, які фактычна парк? Ля Булёнскага лесу, ці мо ўжо леса? Чаму спорту, але футбола? Чаму матчу, але тайма? Абеду і ранку, але сняданка, падвячорка, вечара? Вывучыць такое правіла немагчыма, у ім 24 пункты. Але жывая мова перамагае камісарскі загад. І не варта чакаць, пакуль афіцыйныя слоўнікі ды граматыкі пераадолеюць інерцыю 33-го году. Сумняваемся, пішам «у» – спорту, футболу, хакею, парку і саду, лесу і гаю, конкурсу і фэсту, семінару і уроку, дэмаршу і контракту. Часцей за ўсё не памылімся. А граматычныя варыянты зусім не прыкмета недастатковага ўпарадкавання, а прастора, патрэбная мове для жывога развіцця. З вами быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.